который держал всю страну в образцовой узде. 20 стратегических точек, или больше, говорят, что помогало. Ну, а на Львовском заводе за госпремию и за то, что именно они, люди, собравшие этот уникальный агрегат, ее не получили, не обижались. Хорошо, что живы остались. Могло бы сложиться иначе, будь на дворе другое время. В сталинские времена такие случаи рассказывали. В Министерстве путей сообщения в 1935 году в здании одно окно отходило, так его каким-то бруском придавили, чтобы не дребезжало. Брусок поди и разбей стекло во время ветра. Выпал. Пролетел мимо окна наркома. Тот это увидел, охрану вызвал. Нашли человека, который брусок прислонил к стеклу, чтобы оно не дребезжало. И расстреляли. Ничего не помогало. Покушение на наркома. Ни слова, ни про случайность, ни про силу ветра. Вот такие времена были. Теперь они другие. Сравнивайте сами. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Менчонка. Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване.
«Голос России» Ереван. «Голос».
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Շահավետ նորավաճարկ R&B Comfort խանութներից անցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&B Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&B Comfort խանութներից անց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53-80-87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване.
В Москве 18 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. НАТО продолжит военное давление на режим ливийского лидера Муаммара Каддафи до тех пор, пока он не прекратит атаки против гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Вместе с тем она вновь заявила, что чисто военного решения кризиса Ливии не существует. Встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с представителями ливийских властей свидетельствует о желании Москвы дистанцироваться от позиции западных государств по ситуации в Ливии и наладить контакты с обеими сторонами конфликта. Так полагает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник подтвердил, что российские дипломаты встретились в Москве с представителями Триполи. По словам министра, Россия в частности призвала Триполи к скорейшему выполнению резолюции Совбеза ООН в полном объеме. При этом Лавров подчеркнул, что наша страна не берет на себя посреднических функций. Теперь в Москве ждут представители ливийской оппозиции, которые по техническим причинам перенесли запланированный на среду визит. Москва намерена получить контрольный пакет Белтрансгаза. Это может произойти в рамках финансовой поддержки Беларуси, сообщил Интерфаксу источник во властных структурах России. Комментируя сегодняшнее заявление Александра Лукашенко о том, что Москва предоставит Минску кредитную поддержку на сумму в 6 миллиардов долларов, источник подчеркнул, речь идет о возможности предоставления кредита до 1 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразэс и приобретения контрольного пакета Белтрансгаза «Газпромом». 4 немецких реактора не соответствуют минимальным требованиям безопасности. Речь идет о 2 реакторах АЭС «Библис», АЭС «Брюнсбюттель» и первом реакторе станции «Филипсбург». Эксперты при подготовке доклада изучили безопасность реакторов по целому ряду параметров, в частности, на предмет возможной авиакатастрофы. В результате было установлено, что для нарушения безопасности этих 4 реакторов достаточно даже падения небольшого самолета типа «Фантом». В настоящее время 8 из 17 атомных реакторов в стране отключены. К концу июля правительство и парламент планируют принять закон, который будет регламентировать дальнейшую работу АЭС в стране. Массовый митинг протеста был вновь организован сегодня у израильского посольства в Каире. Сотни египтян собрались в столичном районе Гиза, требуя выдворения посла еврейского государства и прекращения поставок египетского газа в соседнюю страну. Протестующие выкрикивают антиизраильские лозунги и жгут флаги враждебного Египту государства. Пока обстановка остается спокойной на подступах к высотному зданию на верхних этажах, которого расположено дипломатическое представительство, выставлены армейские кордоны. Митинги, участники которых также требуют от египетских властей разорвать все дипотношения с Израилем, продолжаются уже несколько дней. Олимпийский проект привлек в Сочи около 700 миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом сообщил на заседании Общественного совета по подготовке Олимпийских игр 2014 года мэр этого черноморского города Анатолий Пахомов. По его словам, подготовка к Олимпиаде дала курорту шанс на возрождение. Частные инвестиции будут направлены на строительство гостиниц и горнолыжных курортов. В беспрецедентно короткие сроки практически полностью меняется коммунальная, инженерная и транспортная инфраструктура города. Пахомов также отметил, что будут капитально отремонтированы жилые дома и социально-культурные объекты. Россия и Бразилия будут искать возможности для взаимного признания дипломов 2 стран. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам заседания Российско-Бразильской комиссии по сотрудничеству. «Считаем важным и развитие отношений в сфере образования», отметил Путин. «Будем искать возможности взаимного признания дипломов о высшем образовании». В свою очередь, вице-президент Бразилии Мишель Темер заявила, что Бразилия уделяет большое внимание сотрудничеству в области образования и работе о взаимном признании дипломов. Чехия объявила персоной нон-грата военного атташе посольства Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на чешские СМИ. В МИД Украины решение чешской стороны считают неадекватным. Напомню, высылка сотрудника украинской дипмиссии стала ответной реакцией на высылку из Киева 2 чешских дипломатов. В службе безопасности Украины сообщили, что сотрудники чешской дипмиссии незаконно собирали информацию о разработках украинцами ракетно-космических систем для России. Юбилейный 5-й по счету германо-российский фестиваль пройдет с 10 по 12 июня на ипподроме Карлсхорст в Берлине под патронатом бургомистра города Клауса Вавирайта. На фестивале будет несколько разделов: литература, спорт, туризм. В этом году еще также решено сделать еще один раздел под названием «Молодежь». В программе выступления музыкальных коллективов из России и Германии, конкурсы, литературные чтения и многое другое.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале плюс 22, в Сухуми и Сиднее ясно, плюс 17. В Бангкоке 32 градуса тепла, во Львове ясно, плюс 20. В Кишиневе облачно, плюс 21. В Санкт-Петербурге 14 тепла, небольшой дождь. В Москве до плюс 17 и дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сергей Михалев, как и ожидалось, стал новым главным тренером Салавата Юлаева. По сообщению sports.ru, помогать ему будут Венер Сафин и Сергей Герсонский. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан сроком на 1 год. Михалев будет зарабатывать примерно в 2 раза меньше, чем предыдущий наставник Салавата Вячеслав Быков. Официально о вступлении Михалева в должность будет объявлено 18 мая. Новости футбола. Генеральный директор столичного «Спартака» Валерий Карпин опроверг информацию об интересе красно-белых к полузащитнику «Валенсии» Алехандро Домингесу. Как сообщает «Спортэкспресс», в ответ на вопрос, не собирается ли его клуб приобрести аргентинца, Карпин ответил: «Однозначно нет». Тем временем нападающий «Спартака» Велитон, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, вернется на поле позже, чем ожидалось. Как сообщает bobsoccer.ru, бразилец точно пропустит две ближайшие игры в чемпионате России против «Краснодара» и «Зенита». Возвращение Велитона на поле, скорее всего, состоится 10 июня, когда его команда в рамках 12-го тура премьер-лиги примет «Рубин». Нападающий сборной Шотландии, ранее выступавший за «Локомотив», Гарри О'Коннор арестован по подозрению в хранении кокаина. Как сообщает «Футбол 365», 28-летний футболист был задержан полицией в Эдинбурге и освобожден без предъявления обвинений до дальнейшего рассмотрения дела. После того, как Барнсли разорвал контракт с О'Коннором, он оставался без работы. Немецкий «Шальке 04» намерен приобрести нападающего сборной России и Штутгарта Павла Погребняка. Об этом сообщает «Тутто Меркато». Контракт Погребняка с нынешним клубом действует до лета 2012 года. Генеральный директор команды «Рено» Эрик Люкс решил подать в суд на пилота «Форс Инди» Адриана Сутило за нападение в ночном клубе Шанхая после Гран-при Китая. Господин Эрик Люкс принял решение подать в суд на господина Адриана Сутило из-за словесного оскорбления и причинения тяжких телесных повреждений 17 апреля в Шанхае. Как только заявление будет зарегистрировано, Международная федерация автоспорта и команда «Форс Индия» получит уведомление, цитирует заявление юристов Люкса «Автоспорт». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны. На ваш взгляд.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза», рубрика «На ваш взгляд». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений +7 903 797 6029. Еще раз, +7 903 797 6029. С минуту на минуту в этой студии должен появиться Алексей Константинович Пушков. Напомню, автор и ведущий информационно-аналитической программы «По скриптум» российского телеканала ТВЦ. Он был в творческой поездке порядка 2 недель, поэтому тем поднакопилось. Причем темы-то у нас все связаны. Например, то, что мы обсуждаем как события в Ливии, и вот эти блестящие победы ливийской так называемой оппозиции, непонятно кем возглавляемой, с одной стороны, да, с помощью НАТО. С другой стороны, ведь Муаммар Каддафи говорил, что он воюет не с ливийской оппозицией, а с Аль-Каидой. Лидера этой террористической организации блестяще уничтожили в Пакистане. Напомню, что в Пакистане Бен Ладена уничтожили. Ну, там много вопросов, но проживал вот террорист номер один в мире, как его называют, рядом с крупнейшей в Пакистане военной академией, что само по себе уже достаточно красноречиво. Алексей Константинович появился в студии. Здравствуйте. Мне приходилось извиняться за вас 2 недели, говорить, вы в творческой поездке, потому что аудитория неизменно спрашивала, где Пушков, неужели вы убрали Пушкова, Максим, верните обратно Пушкова. Поэтому...
Ну, это приятно слышать, все-таки вот, знаете, ценим, когда потеряем, да?
Ну, вас ценят и когда вы в эфире.
Ну, я надеюсь, спасибо.
Съездили успешно?
Да, да, очень замечательно.
Хорошо. Тем у нас с вами накопилось много. Я говорил, что темы все связаны. Вот здесь вот появилась делегация Муаммара Каддафи в России. Завтра ожидается делегация так называемой оппозиции. Мы хотя бы ее увидим. Кто эти люди, которые приедут договариваться с российской властью из Бенгази? Каддафи утверждал, что борется с Аль-Каидой. Убийство Бен Ладена в Пакистане. Давно не виделись. Вот давайте начнем с убийства террориста номер один. Что это?
Вы знаете, можно с абсолютно полной уверенностью сказать только одно. Что это начало и часть составная массированной пропагандистской кампании по подготовке переизбрания Барака Обамы.
И все?
Вот это точно. Все остальное – это гигантские знаки вопроса. Во-первых, кто сказал, что там был убит Бен Ладен? Нам это сказал Барак Обама и американские спецслужбы. Ну, Барак Обама симпатичный человек, но, тем не менее, у него был предшественник, который нам рассказывал про то, что в Ираке есть атомное, бактериологическое, химическое оружие. Ничего из этого не подтвердилось. Затем заместители господина Буша, а именно Чейни, И министр обороны Рамсфелд очень долго отрицали, что есть секретные тюрьмы ЦРУ, что есть пытки и так далее. Пока их не поймали просто за руку с поличным, это не вышло наружу. И они говорили, что и нет использования европейских стран в качестве мест для этих тайных тюрем ЦРУ. Значит, нас обманули второй раз. Пришел Барак Обама и сказал, я сейчас закрою Гуантанамо, тюрьму в Гуантанамо. Это позор Америки. Прошло сколько уже? Скоро 3 года пройдет с момента его избрания. Вот, Гуантанамо не закрыто. Значит, Обама тоже слукавил. Почему мы должны на слово верить американскому Белому дому? Я задаю этот вопрос, потому что нас регулярно обманывают на протяжении последних как минимум 10 лет. И какие основания верить в то, что Барак Обама был действительно сказал правду в этой ситуации? Значит, это первое. Второе. Нет никаких подтверждений. Ни косвенных, ни прямых, ни фотографий, ни тела. Помните, был такой фильм «Беглец» с Гаррисоном Фордом и Томми Ли Джонсом?
Я уж подумал, американский фильм. Вспомнили.
Нет, американский фильм. И Томми Ли Джонса там играет следователя, судебного исполнителя, который ищет...
Беглецов.
Беглеца. А беглец – это Гаррисон Форд. И ему говорят, да он утонул. Что вы его ищете? Он давным-давно утонул. А он говорит, нет, тело, покажите мне тело. Вот он остановится только тогда, когда покажут тело. И это общий принцип любой полиции. Если нет тела, значит, человек не объявляется мертвым. Где тело Бен Ладена? На каком основании его объявили мертвым? Где тело? Значит, это второй момент. Третий момент. Был ли этот рейд вообще на виллу в Абботабаде? Да, рейд наверняка был. Но кто там был на этой вилле? И что там произошло на этой вилле, мы не знаем. Весь мир обошла фотография, вы наверняка ее знаете, где Барак Обама, Хиллари Клинтон, которая держится в напряжении за свой собственный подбородок.
Я понял одно, что Голливуд нас обманывал, потому что, судя по фотографии, ситуационная комната президента США должна выглядеть несколько иначе.
Вы понимаете, да. Нам показали некую ситуационную комнату, где они якобы смотрят видео о захвате виллы Бен Ладена в Абботабаде. Но они могли смотреть все, что угодно. Понимаете? И там еще сидит, между прочим, даже министр обороны господин Гейтс, который уже объявил о своем уходе в отставку. Он, правда, еще не ушел. Поэтому, в общем, он мог там находиться. Но мог бы и не находиться. Все уже, назначен на его место другой человек. Но он там почему-то находится. То есть, сказать, что это вот все меня очень убеждает, да ладно меня. Слушайте, я только что, значит, провел некоторое время во Франции. И я обратил внимание, что те средства массовой информации, и не только французские, вот как газета «Le Monde», например, известная газета «Монд», который очень приветствовал убийство Бен Ладена, и британская газета «Таймс», основная, как считается, газета Великобритании.
Основная политическая, официальная.
Да, ну, она, конечно, не официозная, она не принадлежит британскому правительству. Ну, но
считается
она,
политическим, да, классом.
Она считает, как «Нью-Йорк Таймс» в Америке, да? Они сначала очень горячо приветствовали это убийство, потом сказали, слушайте, ну вот здесь что-то не сходится. И потому что, ну понимаете, есть такое понятие интеллектуальная честность. И если вы имеете минимальную интеллектуальную честность, вы должны задать вопросы. А что они смотрели в этой ситуационной комнате? И вообще та ли это ситуационная комната, в которой они что-то смотрят, да, или это что-то другое? А почему Бен Ладена не схватили живым? Соединенные Штаты всегда говорили, что им нужна информация о готовящихся терактах, связи и так далее.
Они захватили видеоархив, компьютерные диски.
Ну вот представьте себе, если возможность есть захватить человека, который возглавляет такую страшную организацию,
нет,
как
он
Аль-Кайда.
Давно отошел от дел. Нет. Нам надо было убить символ. Вот что нам говорят американцы.
Нет, послушайте. Как он отошел от дела? Нам сейчас говорят, что он планировал 11 сентября 2011 года.
Нет, он благословлял.
Но... Убить Барака Обаму он планировал, оказывается.
Нет, он еще поезда под откос пускать.
И еще поезда собирался пускать под откос. Почему его похоронили в море, как нам сообщили, с соблюдением мусульманских обычаев? Вы понимаете, когда я спросил у мусульман, что это за обычай такой хоронить в море, они просто вот руками всплескивают, понимаете? Это допускается только, если мусульманин умер на судне. На судне, где в обозримой перспективе нет суши, его нельзя похоронить в земле. Понимаете? То есть в крайних обстоятельствах эти его увезли с земли, где он должен был быть захоронен по мусульманским обычаям, и похоронили в море. Понимаете, BBC недавно давали интервью продюсеру BBC. Говорит, мы поражены, сколько нам пришло интернет-сообщений, имейлов, звонков. Люди не верят во всю эту историю. Потому что говорят, а зачем его было так спешно хоронить?
Смотрите, но ведь...
А почему это мусульманский обычай похоронить море?
Но ведь Саддама Хусейна повесили. Тоже не по мусульманским традициям. Ведь повышенные в кущи райские не попадают.
Подождите, значит...
Это бросили в море тело.
Подождите, мы здесь подходим еще к следующей теме. Очень серьезной. И вы правильно ее совершенно наметили. Она состоит в следующем. Барак Обама сказал, справедливость восторжествовала. Justice is done. Так? Состоялась справедливость. Но состоялась несправедливость. Справедливость в понятии, как правило, все-таки, состоит в том, что над человеком суд происходит, и после этого суда выясняются его подлинные и мнимые преступления, потому что иногда много приписывают чего, и после этого торжествует справедливость. Вот Нюрнбергский трибунал считается неким образцом справедливого решения вопроса.
Или пиршеством победителей.
Ну, вы знаете, любой суд над побежденными — это пиршество победителей, но можно соблюсти все формы, дать людям защитников там и так далее, да?
Да, понимаю.
Выслушать их и так далее. А можно просто ворваться, почему советские и американские солдаты не могли расстрелять всех тех же людей, которые были на трибунале, Геринга, например, или Гиммлера, при захвате их. Они могли их расстрелять.
Британии,
да, они могли их убить, и все, и вопрос закончен. Но не это справедливо. Это устранение. Почему Бен Ладена понадобилось устранять? А я вам скажу, я исключаю, что его могли взять живым. Потому что Бен Ладен начинал свою политическую карьеру с Афганистана в 80-е годы. И там он был, и это известный факт, одним из связистов, так сказать, и агентов Центрального разведывательного управления, который получал деньги от ЦРУ и финансировал маджахедов. И вот как долго продлились эти связи Бен Ладена с американскими спецслужбами, о которых, кстати, много писали и во французской прессе, и в британской политической печати. Как долго длились эти связи, никто не знает. Сейчас западная печать начинает историю Бен Ладена с 96-го года. Вот в 96-м году Запад начал охоту на Бен Ладена. Но до этого было 15-20 лет отношений.
Лучше не вспоминать.
Да. Что это были за отношения? И вот представьте себе суд над Бен Ладеном, и вдруг он там говорит такие вещи, о которых Соединенные Штаты совершенно не хотят, чтобы мир узнал. И вдруг он там начинает говорить такие вещи, которые ставят под сомнение, например, его участие в терактах 11 сентября 2001 года. Ведь Бен Ладен, в отличие от того, что пишет западные средства массовой информации, он никогда не брал на себя ответственность за эти теракты. Он сказал, что он приветствует мучеников, которые это совершили. Мусульман, которые погибли во имя удара по Америке.
Вот
приветствует. Но он не говорил, я это сделал.
Очень важное слово вы сказали. Мученики. Мученичество. Ведь, по сути, сейчас террорист номер один стал мучеником. Он становится информационной иконой, агиткой.
Ну, в общем, да, понимаете? Потому что если был суд, то на суде можно было бы сказать, вот его жертвы. Вот что он сделал. Вот он признал, допустим, часть. Часть он не признал, но мы доказали. Но для того, чтобы вести Бен Ладена на суд, надо быть уверенным, что этот суд не ударит бумерангом по тебе. И вот поэтому, я, кстати, просто могу процитировать одного французского политолога, Жюстина Вайса, который, кстати, в британской «Таймс», все, видите, источники абсолютно открыты, сказал, я уверен, честно говоря, что им дали приказ стрелять, потому что с живым Бен Ладеном было бы крайне трудно иметь дело. Вот я абсолютно придерживаюсь того же самого мнения, что французский политолог. Я здесь не высказываю какой-то революционной, удивительно радикальной позиции. Просто мертвый Бен Ладен гораздо лучше для Соединенных Штатов, чем живой Бен Ладен. А если это был он, вот это надо все время добавлять. Если это был он, потому что...
Мы говорим об информационном образе сейчас. Мы говорим об информационном продукте.
А я говорю не об этом. Я говорю о том, в какой степени мы можем доверять на слово.
Да и уже это понятно никакой.
В никакой.
Ну,
хорошо.
Мы это не обсуждаем.
Но, понимаете, ведь это же... Вы знаете, к чему это имеет отношение? Это имеет отношение к нашему с вами положению, как государства, например. Потому что та же американская администрация нам очень много чего обещала. Барак Обама нам много чего обещал.
Вот второго...
Как к этому относиться?
Второго...
Это же очень серьезно. Нам многие говорят люди... Да.
Меня удивило больше всего, знаете что? Не заявление Барака Обамы, нет. Меня удивило комментарий, я не помню в какой американской газете, бывшего помощника, бывшего министра обороны США, вот вдумайтесь в это, который объявил о смерти Бен Ладена примерно часов за 6 до Барака Обамы и узнал об этом убийстве от знакомого телевизионного продюсера.
А вы видели фильм «Хвост вертит собака»?
Да, разумеется, это один из
самых. Это блистательный фильм, если кто-то из наших слушателей не видел.
Обязательно... Дастин Хоффман, Роберт Де Ниро.
Да, обязательно ролик. Посмотрите. Там речь идет о том, что президенту Соединенных Штатов, которого поймали на...
непристойном поведении.
Ну, на сексе с малолеткой, будем называть вещи своими именами.
Я думал, вы интеллигентный человек.
Я интеллигентный человек, но это сейчас уже, знаете...
Никого не удивишь.
После того, что произошло с директором Международного валютного фонда, которого арестовали за то, что он якобы изнасиловал горничную.
Об этом отдельно поговорим.
Мы поговорим еще, да. Так вот, в этом фильме президенту для того, чтобы победить на выборах, а он замазан в сексуальном скандале, ему нужна война, маленькая и победоносная. И продюсеры начинают делать эту войну. И они долго выбирают страну. Какая страна, против какой страны мы ведем войну? Хотя бы на телеэкране, да?
Не настоящую войну.
Не настоящую, а войну. Виртуальную. Да, на уровне сообщений средств массовой информации. И в итоге Де Ниро говорит, я думаю, что это будет Албания. А помощница президента спрашивает его, а почему Албания? Они разве нам сделали что-нибудь плохое? Де Ниро так на нее смотрит и говорит, а разве они нам сделали что-нибудь хорошее?
Там еще одна важная деталь в этой беседе. Вы что-нибудь знаете про Албанию? Нет, отвечает эта помощница.
Да, и вот это
тем
и
лучше.
Хорошо. Тем лучше, да, да. Понимаете, конечно, это гротеск. Конечно, это фарс. Это то, что по-латыни называется ad absurdum, то есть ситуация, доведенная до абсурда, но в ней есть очень существенный резон.
Как это все отражается на реальности? Если мы имеем мученическую смерть, да, вот информационного образа Бен Ладена, но есть же реальная Аль-Каида. Вот или те, кто причисляют, те организации, которые прикрываются этим именем. У нас есть ливийский конфликт, у нас есть Северный Кавказ. У нас есть Центральноазиатский регион, где там очень родственные идут, да, исламские радикальные террористические настроения. В том же Узбекистане, Андижан, Ферганская долина. Вы все это хорошо знаете. Как это сказывается
на
реальности?
Я вам скажу, как это сказывается. Я считаю, что убийство Бен Ладена, если это был он, выгодно всем. Как ни странно. Даже если это было виртуальное убийство, а сам Бен Ладен умер.
Это не важно.
Как есть по одной версии, в 2001-2002 году от рака почек. Значит, Аль-Каиде это дает основание для мести. И вообще всему мусульманскому терроризму.
Легализовать.
Ну, месть за Бен Ладена. Месть за убитого. Да, да. Месть за убитого пророка, фактически. Да? Соединенным Штатам. Это дает возможность сказать, вы видели же сейчас, очень много сообщений уже было, что мусульманские радикальные организации будут мстить. Что из этих сообщений правда, что подлог, мы не знаем. Но американцы уже сказали, убийство Бен Ладена ничего не меняет в борьбе с терроризмом, она будет еще более широкой. То есть, понимаете, если бы они сказали, мы убили Бен Ладена, мы обезглавили Аль-Каиду, сейчас пойдет на убыль, мы сейчас Аль-Каиду совсем добьем и будем жить в мире без этой организации. Нет, они говорят, наоборот, мы убили Бен Ладена и теперь еще будет хуже. То есть бред какой-то. Зачем же они тогда его убивали?
Здесь из Литвы пишут. Господин Пушков, а может устранение Бен Ладена США хотели замять скандал, что Обама не рожден на территории Штатов, а Гавайи выдумка? Я здесь же добавлю. Ведь в канун убийства Бен Ладена, устранение Бен Ладена, ведь была и смерть детей Муаммара Каддафи.
Ну, смерть детей Муаммара Каддафи, я думаю, это не та вещь, которая очень сильно шокировала Соединенные Штаты Америки.
Я говорю про исламский мир.
Да и я думаю, что Каддафи себя поставил в такое положение среди лидеров исламского мира, что у него практически не осталось союзников. Он очень плохо выстраивал отношения, очень хорошо с африканскими государствами, в том числе мусульманскими, но в Черной Африке. И очень плохо с братьями-арабами. И поэтому они все практически ему не сочувствовали. Поэтому я не думаю, что Каддафи был настолько популярен в арабском мире, что нужно было придумывать всю эту историю с Бен Ладеном. Что касается Обамы, это серьезнее, потому что если он не родился в Гавайях, как он утверждает, то он самозванец, и в принципе он должен сидеть в тюрьме по американским законам. То есть он выдал себя за гражданина Америки и на этом основании стал президентом Соединенных Штатов.
Информационно перебить.
Это очень серьезно карается по американским законам, такие вещи. Но вы знаете, мне кажется, что все-таки, учтите, государственная машина работает на Обаму. И в этих условиях противникам его раскопать действительно убедительные доказательства, что он не родился на территории Соединенных Штатов, мне кажется, не так-то легко. Тем более, понимаете, ну а как, собственно, убийство Бен Ладена, если это был он, а как оно спасает Барака Обаму от этих обвинений?
В вашей же логике
на несколько
той
месяцев...
кинокартины, которую вы говорите, а там было 10 дней в этой кинокартине.
Ну а здесь не 10 дней, здесь, понимаете, здесь
же... надо перебить.
Ну, можно перебить на 2 месяца, на 3, а в сентябре опять начнется, допустим. То есть, понимаете, есть это не решает проблему в полной мере. Это, может быть, снимает некий накал вокруг этой проблемы временно. Но сейчас еще полтора года до выборов. И еще 8 месяцев до начала официальной избирательной кампании. И сейчас вот таким образом глушить обвинение в том, что он не родился на Гавайях, мне кажется, это как-то полумера. Это не дает вот постоянного снятия вопроса. Но, что мне вот кажется, это действительно дает для Обамы, это то, что его обвиняли в слабости, в том, что он нерешителен в вопросах внешней безопасности, что он президент, который не может бороться с врагами Америки, а убийство Обамы его превратило, как сейчас пишут, Бен Ладена, сейчас его превратило, как пишет американская печать, в стального мстителя. Понимаете? Вот образ, да, стиле Avenger. Некоторые его сравнивают с Терминатором, понимаете? То есть это возгонка образа Обамы.
Это немножко на Запад. Это там человек с таким именем живет. Да, и вроде как австриец, но тоже собирается быть президентом.
Да, уже не собирается, по-моему. Вот. Но вот это очень, очень существенно, понимаете? То есть за 8 месяцев до начала избирательной кампании Бен Ладен регистрирует крупнейшую внешнеполитическую победу, или, скажем, победу в области безопасности. Он убирает официального врага номер один Америки.
У нас с вами буквально 2.5 минуты до выпуска новостей. Я хотел затронуть еще одну грань вот этого объемного большого вопроса. Это вы же американист. Вы понимаете психологию не только политической элиты, но и психологию там народа, да, там народа населения, да, нации, скажем. Я плохо себе представляю, чтобы в России люди так радовались на улицах чьей-то смерти, да, чьей-то гибели. Даже врага.
Ну, вы знаете, я бы людей не стал слишком...
Вот когда показывали эти кадры...
В Нью-Йорке.
Да.
Я бы не стал людей судить слишком жестко. Вы знаете, я лично...
Я не осуждаю, я хочу понять. Это настолько сидел страх в них, либо настолько промыты мозги,
страх.
Что
я
это...
Я думаю, что это результат, конечно, с одной стороны, убежденности в том, что это сделал Бен Ладен, вот эти вот башни-близнецы, которые, в принципе, не основаны ни на чем, кроме пропагандистских заявлений в Соединенных Штатах, прессы и государственных лиц. Потому что, повторяю, не доказано, что Бен Ладен занимался подготовкой этого теракта впрямую. И, кстати, один мой добрый знакомый, американский журналист из «Нью-Йорк Таймс», очень интересно написал, он сказал, что Бен Ладен вдохновил этот теракт. Понимаете? Но вдохновил — это одно, извините. Вот, вдохновил своей идеологией, своими общими призывами.
Да. Духовно окормлял.
Но это не значит, что он его организовывал, понимаете? Мало ли кто кого вдохновляет, на что. Да? Вот, это не значит, если вы кого-то вдохновите на убийство, вас не будут судить, будут судить того, кто убил. Вот, потому мало ли кого вдохновили, так сказать, сказали, вот, ты понимаешь, это вот плохой человек, с ним надо расправиться. Ну и что, вы высказали свое мнение, а он взял и убил. Вас судить не будут, будут судить его, того, кто осуществил это дело. Вот, это вот первое, убежденность в том, что он это сделал он. Второе. Да, результат, конечно, колоссальной пропагандистской кампании, что это великая победа Америки. Но третье, вы знаете, третье, мне кажется, это чисто человеческая черта, и в этом смысле я понимаю нью-йоркцев. Когда я смотрел на Салмана Радуева на скамье подсудимых, я совершенно не хотел, чтобы ему дали пожизненное заключение. Я хотел, чтобы ему дали смертную казнь.
Но это был суд. Вы же этому не радовались бы.
Я не радовался этому, но я считал, что это будет справедливо.
Вот русские тоже не радуются, русские вот таким вещам.
Ну, даже когда убили Басаева, нельзя сказать, что восторженные толпы хлынули на Ленинский проспект и кричали «Ура, мы убили Басаева». Нет. Но было такое ощущение, что как бы вот человек, который принес так много смертей, да, вот он теперь сам...
Это состояние погиб. Облегчения и справедливого возмездия немножко отличается.
Согласен.
От,
вот, но вы знаете, Америка радости. Вообще другая страна, чем мы. Америка просто другая страна, и мы, когда ее ценим, оцениваем по своим лекалам, мы очень сильно ошибаемся.
Ну вот в таких ситуациях это особенно остро чувствуется, насколько
Видимо, да.
мы различны. Сейчас новости.
На ваш взгляд. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. НАТО продолжит военное давление на режим ливийского лидера Муаммара Каддафи до тех пор, пока он не прекратит атаки против гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Вместе с тем она вновь заявила, что чисто военного решения кризиса Ливии не существует. Для самого Каддафи, по словам официального представителя НАТО, время истекло, хотя он и не является военной целью для альянса. Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями ливийских властей свидетельствует о желании Москвы дистанцироваться от позиции западных государств по ситуации в Ливии и наладить контакты с обеими сторонами конфликта. Так полагает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник подтвердил, что российские дипломаты встретились в Москве с представителями Триполи. По словам министра, Россия в частности призвала Триполи к скорейшему выполнению резолюции Совбеза ООН в полном объеме. При этом Лавров подчеркнул, что наша страна не берет на себя посреднических функций. Теперь в Москве ждут представителей ливийской оппозиции, которые по техническим причинам перенесли запланированный на среду визит. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан должен подумать об уходе в отставку. Об этом заявили министры финансов Испании и Австрии на заседании Совета ЕС в Брюсселе. Между тем, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что считает аморальным на данной стадии говорить о поиске новой кандидатуры на пост главы МВФ. По его словам, нельзя забывать о презумпции невиновности. Ранее МИД Франции не исключил, что история вокруг обвинения против Строскана в попытке изнасилования горничной в отеле в Нью-Йорке могла быть подстроена. Москва намерена получить контрольный пакет Белтрансгаза. Это может произойти в рамках финансовой поддержки Беларуси. Об этом сообщил Интерфаксу источник во властных структурах России. Комментируя сегодняшнее заявление Александра Лукашенко о том, что Москва предоставит Минску кредитную поддержку на сумму 6 миллиардов долларов, источник подчеркнул, речь идет о возможности предоставления кредита до 1 миллиарда долларов из антикризисного фонда Евразэс и приобретения контрольного пакета Белтрансгаза и Газпромом. Представители Минобороны уволены за срыв гособоронзаказа. От должностей отстранены замначальника Главного управления вооруженных сил Ваганов и начальник управления развития и организации заказов Крылов.
Голос России. РУВР.РУ. На ваш взгляд.
В студии микрофона Максим Шелыгин, Алексей Константинович Пушков, автор ведущей аналитической программы «По скриптум» на российском телеканале ТВЦ. Сегодня в студии +7 903 797 6029. Вот послушал вас наш радиослушатель из Кишинева и задался вопросом, который я вам и адресую. А вообще Обама что-то решает?
Это очень хороший вопрос, на самом деле. А, вы знаете, на мой взгляд, крайне мало. Крайне мало. То есть коридор возможности у Обамы очень
самостоятельных.
Узкий. Очень узкий, да. Да,
как
да.
Человека, как политика лично.
Да. Вы знаете, что интересно, что сенатор Байден, которого предали Обаме в качестве резервного президента, то есть вице-президента Соединенных Штатов, он всегда про Обаму говорил в таком, знаете, уважительно снисходительном тоне. Вот насколько это можно, это очень сложно. Но он показывал, как бы, что да, он президент и так далее. Но вот некоторые такие нюансы в его отзывах. Он говорит, у этого парня стальной хребет. Понимаете, когда вы говорите, у этого парня стальной хребет, вы имеете в виду человека как минимум моложе себя. И вы доказываете, что он сильный тем, кто в этом сомневается. И тем самым Байден все время показывал, как бы, что да, он молодой, и у него немного опыта, но мы-то рядом.
Но ведь по меркам мы-то политической рядом. Америки Обама выскочка в сравнении с тем же Байденом.
Он знаете кто?
Он Хлестаков, ему он недавно одной... появился такой
но,
образ.
Но вы понимаете, он выскочка, которого нашли и выставили на первый план.
Именно. В отличие от Байдена, почему? Который сам.
Байден сам, да. Ну, он 30 лет возглавлял комитет по международным делам, он как бы заслужил. Вот. Но почему Обаму нашли и выставили? Потому что нужен был антипод Буша. От цвета кожи, понимаете, количество собачек до речи и того, что он говорит. Вот Буш говорил, крестовый поход.
Модернизация.
Модернизация, да. И манипуляция. Почему? Политика же вся осталась, внешняя политика Соединенных Штатов осталась во многом прежней. Но слова изменились. Буш говорил, крестовый поход на исламский мир. Обама говорит, я протягиваю руку исламскому миру. Что в этой протянутой руке, извините меня? Что?
Перегрузка.
Война в Афганистане.
Нет, кнопка перегрузка.
Продолжение оккупации Ирака. Поддержка войны и организация поддержки войны в Ливии.
И еще, к тому же, значит, неспособность абсолютно решить ближневосточный конфликт, точно так же, как его не мог решить Буш. Только Буш считался произраильским, а Обама считается, удивительная вещь, антиизраильским. Только этот антиизраильский Обама робко заикнулся, что Нетаньяху должен изменить свою позицию, премьер-министра Израиля, а тот сказал, нет, мы не будем этого делать, менять позицию в соответствии с вашими предписаниями. И Обама замолчал и умылся. И от мирного плана Обамы ничего не осталось. Поэтому Обама приходил как антитеза Бушу. А сейчас вы знаете, что показывает американское телевидение? Они сравнивают позиции Буша и Обамы и накладываются два портрета, и фактически получается...
И получается Хиллари Клинтон.
Получается, да. Получается Барак Буш. Или, если хотите, Джордж Обама. То есть, очень много общего между Бушем и Обамой, особенно в сфере внешней политики.
Как вы полагаете, вот эти переговоры, это не посредничество, но активная роль, как сказал Сергей Лавров об участии России в ливийском конфликте, и полпред России при ООН Виталий Чуркин фактически дублировал эти слова. Это роль продуктивная, она необходимая, она обязательная, она какая?
Ну, она позитивная, хотя мне казалось бы, что нам раньше надо было предложить свою роль по урегулированию этого конфликта, возможно, в качестве антитезы бомбежкам НАТО, понимаете? И тогда возможность была, если бы мы не стали... фактически пропускать эту резолюцию 1973, мы воздержались и тем самым позволили ее принять, мы могли обосновать отказ пропустить эту резолюцию тем, что мы предлагаем дипломатическое решение этого вопроса. Понимаете? И...
Но ведь по вопросу Сирии блокируются.
А по вопросу Сирии, да. Ну, слушайте, ну нельзя же поддерживать все, что не предлагают Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. Это уже просто неприлично было бы. Поэтому по Сирии мы решили все-таки, так сказать, не согласиться с ними, а по Ливии пропустили. Но, понимаете, ну вот мы пропустили эту резолюцию, и что? И потом мы слышим со стороны руководителей нашей страны. Говорят, вот мы пропустили резолюцию, которая нацелена на то, чтобы спасти мирное население, а там началась полномасштабная военная операция. Но это же было ясно, что начнется полномасштабная военная операция. Это же было понятно, что защита населения будет обеспечиваться тем, что во имя защиты населения в Бенгази будут убивать население в Триполи. Для меня это было совершенно очевидно. Поэтому, когда мы пропускали эту резолюцию, мне кажется, мы уже закладывали основу для военного решения ливийского вопроса. И теперь уже месяц спустя, даже больше, вот, когда уже бомбы сыпятся на Триполи и гибнут, уже точно мирные люди гибнут в западной части Ливии, мы говорим, что мы хотим принять участие в посреднических или каких-то переговорных усилиях. Ну, это хорошо, конечно, это позитивно, но НАТО-то бомбит, и НАТО сейчас... Тогда, если бы мы сказали, мы хотим стать посредниками, и мы не пропустим резолюцию НАТО, пока не испытаем дипломатические инструменты. Но мы уже пропустили резолюцию НАТО. Война уже идет. НАТО уже там по уши в нее влезло. И НАТО не может выйти из этой войны, не потеряв лица, не добив Каддафи. То есть они будут добивать Каддафи. А мы говорим, а мы будем сейчас посредниками. Каковы шансы на посредничество в условиях, когда НАТО ведет войну?
То есть вот Каддафи должен умереть как политик, да, смерти не желая никому, как человеку. Но как политик, как глава государства, он должен уйти.
Ну,
это стоимость мира в Ливии.
Ну, я не представляю себе, что НАТО откажется от своей военной операции, пока Каддафи находится у власти. Поэтому наше посредничество, оно сразу, фактически, оно превращается в такая, я бы сказал, дипломатическое оформление, что ли, того, что там все то же самое происходит. Понимаете, на время наших переговорных усилий же НАТО не прекращает свои бомбежки. Вот я бы сказал, натовцы, да, вот пока Россия сейчас пытается что-то сделать, мы прекращаем. Вот тогда я считаю, что это было бы очень важным действием. Еще... А так это, ну, дипломатия, да? Не менее того, но и не более того.
Еще одна тема взаимоотношений России и НАТО, России и Соединенных Штатов. Это так называемая программа «Европро». Тут президент Румынии сказал четко и откровенно, за что я признателен ему, он артикулировал, что мы будем строить свою систему. Вы там в России строите свою, а потом, может быть, чего-нибудь там соединим. Прозвучало, в отличие от таких вот дутых, мутных заявлений европейских политиков, это вот так впервые четко. Вот вы скажите, про в НАТО, Европро, вот мы сейчас где? Когда закончится этот период ожидания?
Мы сейчас нигде, но и мы и были нигде. Понимаете? Я считаю, что наше совместное ПРО с Соединенными Штатами и с НАТО, это большой миф. Большая иллюзия, и я думаю, даже это большой обман с западной стороны. Потому что что такое совместная проба? Можете себе представить? Они должны нас допустить до святая святых, до своих кодов, понимаете? До своих систем размещения ракет, до командных пунктов, до систем операционного управления, до...
Здесь Игорь Короченко, военный эксперт, ровно о том же говорил.
Так нет, вы понимаете, что это такое? Это запустить русских, которые даже не являются членом НАТО. Американцы, членов НАТО, вы думаете, своих они союзников, запускают свои командные пункты там, в Соединенных Штатах Америки? Да, упаси Господь. Ну, может быть, по большому блату, что называется.
На экскурсию.
На экскурсию пригласят премьер-министра Великобритании, как оказание большой чести, как главному союзнику США в Европе, понимаете? И, может, пригласят одного немецкого генерала в какое-то отдельное место. Но никогда не дадут всей полноты информации, потому что это святая святых, это национальная безопасность. Понимаете, если пресса об этом узнает, то там будет такой скандал. Значит, поэтому, вот чтобы нас, не члены НАТО, допустили до вот этих святая святых национальной безопасности США и НАТОвской системы обороны, да это можно было исключить с самого начала. Это все политическая игра, направленная на то, чтобы сделать вид, что меняется качество наших отношений с НАТО. Оно не меняется.
Когда наступит тот момент, который иногда называют тайм-аут, да? То есть, когда вот мы же все время говорим, что вот подождем, и если ничего не получится, то тогда примем окончательное решение.
Это даже не тайм-аут, это момент истины называется.
Нет, ну, когда вот что-то свое начнется, ну, вот, в России, заместитель там, министра, в Калининграде.
Заместитель министра иностранных дел, господин Рябков, позавчера, по-моему, совершенно справедливо сказал, что если планы размещения европейской ПРО будут осуществляться без России, то мы имеем полное право выйти из договора по СНВ-3. Вот, мне кажется, это и есть...
Ну, здесь, по-моему, некое дипломатическое кокетство, потому
ну, есть,
что в
конечно,
Конгрессе
кокетство.
Обсуждается сегодня, нормы обсуждаются, которые ограничивают президента США в исполнении вот этого соглашения по СНВ. То есть Конгресс говорит, нам ну, не, перед этим необходима экспертиза министра атомной энергетики, министра обороны.
В Америке СНВ-3 вообще не воспринимается с таким восторгом, как оно воспринималось у нас в Государственной Думе, например. Но это немножко другая тема. Здесь тема стоит в следующем. Договор СНВ-3 предполагает, что Европро не будет наносить ущерба российским стратегическим вооружениям. Если она им наносит ущерб, мы рвем этот договор. Вы хотите сказать, что американцам он и так не нужен? Ну, может быть, и не нужен.
Нет,
да?
Они будут имитировать этого
хорошо
договора.
Но мы можем вообще его просто прекратить. На самом деле, Обаме он все-таки был нужен, потому что он им дает какие-то точки отсчета. И если мы выйдем из договора СНВ-3, это будет сильный удар по Обаме. На самом деле.
Как вы полагаете?
Потому что ему скажут, милый, ты какой договор ты заключил с русскими? Они из него вышли? Что же за договор такой? Это ты плохо, так сказать, все проиграл и все просчитал. Обама же работает под прессом республиканцев. И республиканцы не упустят такой шанс сказать ему, ты нам навязывал этот договор, а теперь русские из него вышли. Так какая, о какой безопасности, укреплении нашей безопасности можно говорить? То есть это, да, это некий рычаг. Мы пытаемся сказать американцам, что если вы серьезно будете заниматься размещением ПРО, которое будет направлено против России, то вы получите от нас разрыв тех договоренностей, которые существуют. А какими еще рычагами мы владеем? Что мы можем еще сказать?
Ну, простите, вот 8 июня, по-моему, 8 июня будет в рамках Совета НАТО-Россия встреча министров обороны. Вот я вижу эту дату. Да? Я понимаю, что если, например, ну, я так привык, да? Если 8 июня ничего не получается, 9 июня следует политическое заявление, о котором вы сказали. Или это 10 июня, или 15 июня.
Тут
или...
понимаете, какая вещь? Ведь
2 августа.
Ведь вы учтите, что с нашей стороны есть люди, и очень высокопоставленные, которые занимались перезагрузкой Соединенными Штатами. И которые заключали договоры с НВ-3. И договор этот имеет ряд достоинств, я не хочу их критиковать за это ни в коем случае. Это неплохой для нас договор. Но вот вы представьте себе, человек... занимался сближением с Соединенными Штатами. И он часть своего политического авторитета положил на это. И вдруг ему нужно сказать, это все было неправильно, американцы нас обманули по ПРО, мы объявляем момент истины и прекращаем перезагрузку 9 июня. А этому человеку баллотироваться на выборы. Его же здесь тоже начнут, допустим.
Если
он
соглашусь.
Пойдет. Если он пойдет.
Если идти в другую сторону, то до конца, если объявить, что да, мы вот искренне вот тут вот с этой замечательной веткой...
А вы считаете, что он может выиграть этот человек?
Веткой, да. Пресловутой, да?
Да.
Но коль скоро нам этой же веткой по сусалам,
да,
то мы теперь как бы вот, пожалуйста, все ставим в Калининграде. Здравствуй, батька. И много кто там еще на
Украине. Вы знаете, для этого нужно, я бы сказал, это ход. и он, безусловно, будет популярен, но для этого нужна большая внутренняя сила, потому что ставки уже сделаны, отношения как бы налажены, вот, перезагрузка вроде как работает, и сейчас, вот смотрите, сейчас ни Обама не будет отказываться от перезагрузки, ни Медведев. Вот помяните мой прогноз.
Давайте поговорим, да, о внутренней ситуации. Меня тут сегодня огорошило сообщение, признаться, о том, что российские, как это помягче сказать, бизнесмены, наверное, все-таки, Михаил Прохоров.
Ну, назовите как угодно, предприниматель, например, нейтральный термин, на котором настаивают сами бизнесмены. Крупный российский предприниматель.
Не самый последний человек в экономической мощи России, Михаил Прохоров, достаточно
в олигархической мощи принимается,
достаточно скандальный или эпатажный человек в жизни, да, ну там от истории с Куршавелем до Юмобиля.
Он, мне кажется, не очень старается быть эпатажным, но как-то получается, ну, да.
Против природы не пойдешь.
Нет, ну он человек сдержанный на самом деле. Я всегда обращал внимание, что Прохоров очень сдержанный человек, это не Березовский, понимаете.
Нет, я могу сказать, что он в шахту спускался и заслужил доверие там простых работяг, и это тоже его плюс.
Ну вот как-то, да, были две истории, да.
И он заявил, что готов возглавить непопулярную в России партию, почему-то центристскую, партию «Правое дело».
Чего это она вдруг стала центристской?
Ну, они так себя называют.
Это они пытаются уйти из праволиберальной ниши, но все им, общественное мнение, поможет им там остаться. Я вас уверяю, никто не поверит в их центристскую направленность.
Более того, появилась сайт есть такой и на СМИ.ру, это не качество рекламы, просто там много чего там появляется. Появилась версия, что тем самым Прохоров готовит партию на парламентские выборы, амбиция занять второе место в Нижней палате российского парламента. И это партия, которая выдвинет кандидатом в президенты Дмитрия Медведева в марте будущего года на переизбрание.
То есть партия Гайдара и Чубайса выдвинет Дмитрия Медведева.
Это ваши любимцы.
Нет, это не мои любимцы. Это люди, которые лежат в основе, находятся в основе.
Лежать в основе?
Лежат в основе, ну, находятся, хорошо. Находятся в основе правой партии в России, любой, как бы она ни называлась, демократический выбор России,
это партия Чубайса навсегда.
Союз правых сил. Ну, конечно, это партия Гайдара, Чубайса и Немцова. Ну, конечно, потому что эти люди возглавляли это движение в 90-е годы. Движение это никуда не ушло, оно никуда не исчезло, вот оно. Другое дело, что сейчас за него голосуют 1.5% россиян. Но оно существует, и я, даже если возглавят Прохоров вместе с еще 5 крупными предпринимателями, я все равно комментирую это событие. Я скажу, что они, Прохоров берет эстафету у Чубайса, у Гайдара, у Немцова. Ну, потому что он не у Зюганова берет эстафету и не у Миронова, понимаете? Это правое, либеральное предпринимательское движение. Мы его знаем. Мы его прекрасно знаем. Оно руководило Россией в 90-е годы. Чем оно изменилось? Вот, понимаете, если Прохорову удастся доказать, что он создает новую партию, хотя мне очень странно это было бы слышать, допустим, потому что очень важную роль в этой партии играет Леонид Гозман. А Леонид Гозман всегда был ближайшим соратником Анатолия Чубайса. Значит, либо Гозман должен уйти, и тогда Прохоров скажет, смотрите, вокруг меня даже нет людей Чубайса. Нету тех людей, которые при Чубайсе вот, работали, строили СПС там, и так далее. Но они же останутся, он же их не выгонит, конечно, как же те люди всей душой и телом и всеми помыслами своими принадлежат правому движению в России. Как же можно от них отказаться? Я бы посчитал, что это просто ужасно. Гозман должен остаться. Но как только остается Гозман, да, и остаются все остальные, над этим начинает маячить тень Анатолия Борисовича Чубайса. А что такое тень Чубайса в общественном мнении, я даже не буду доказывать.
Подождите, я вот что хочу понять. Вот что такое партия «Единая Россия», понимаю. И как туда люди подбираются, ну, знаю поименно, да? И очень много сомнительного. Вот, ну, чрезвычайно много. Потому что когда из одной же той же партии мне кто-то начинает говорить о необходимости модернизации в России, второй говорит о госкапитализме, а третий уверяет о отказе многим пенсионерам по каким-то позициям, для меня это как минимум странно. Вот партия «Правое дело», там, «Союз правых сил» – это идеология или бизнес-проект? Это люди, которые пытаются решить свои частные тактические задачи, или все-таки есть нечто содержательное?
Мне кажется, это идеология, которая призвана обслуживать крупный бизнес в России. Ну, у крупного бизнеса, чтобы он себя чувствовал уверенно, надежно, в том числе и взаимодействие с государством. да? Чтобы государство меньше его прижимало, например. Вот они жалуются, что нас прижимает государство. Заставляет платить
высокие
налоги там, и так далее. Ну, механизмы, понимаете, они, может, они в России не работают, но попытаться можно, что называется. Да? Значит, на Западе они работают. Если есть сильная правая партия, то она отстаивает интересы богатых людей, предпринимательского класса и в общественном мнении, и на выборах, и во взаимодействиях с властью, например. Вот. Вот республиканцы почему так критикуют Обаму? Потому что он пытается принять какие-то меры к финансовым кругам Соединенных Штатов. Эти финансовые круги бегут к республиканцам и говорят, защитите нас. И они вот пытаются их защищать. Говорят, не надо их обкладывать высокими налогами. Это основа нашей экономики. Знаете, вот я думаю, что здесь примерно тот же самый проект. То есть у нас крупное предпринимательство очень сильно зависит от государства. Полностью. Потому что у него нет своей общественной базы. Здесь как договоришься? Понимаете, вот вы там предприниматель Н. Вот вы договорились с нынешним правительством, у вас с ним хорошие отношения, у вас все в порядке. А вдруг у вас с кем-то из министров крупных там будут не очень хорошие отношения? Ну, по каким-то вопросам, мало ли, вопросов же много. Вопросы собственности, использования той собственности, которая у вас есть. Или вы хотите купить крупные государственные какие-то там предприятия, допустим, которые будут приватизированы, да? Вот сейчас это решается через унию, я бы сказал, тесные отношения между исполнительной властью и нашим крупным бизнесом. Как и во времена Ельцина, тут мало что изменилось. Вот. Но в этой ситуации бизнес является младшим партнером государства. Если же будет, ну, предположим, сильная праволиберальная партия...
Это добавит аргументов.
Это добавит аргументов, правительство будет больше считаться, у этой партии есть
более
голоса.
Более выигрышная переговорная позиция.
То есть, безусловно, более того, это, в принципе, на самом деле, достаточно демократическая схема. Вот, то есть, если мощный бизнес создает себе мощную партию или какую-то партию, которая отстаивает его интересы, она вступает в коалиции, пробивает свои идеи, это лучше, чем уния личная. Потому что личная уния – это всегда коррупция. А здесь все идет через политические инструменты.
Делая вот эту ставку.
Да? Но у нас, но я главное хочу сказать, это в принципе. А у нас так не сработает. У нас так не сработает, потому что общественная поддержка этой партии не может на настоящий день превысить 3-4%. Это уж если, ну, там будут найдены гениальные избирательные технологии. Если будет порвана пуповина идейная, соединяющая эту партию с правыми либералами и реформаторами 90-х, хотя как это можно будет сделать, я себе не представляю. Если нас убедят, что этот бизнес социально ответственный и так далее, и так далее. Потому что, понимаете, 4% избирателей...
Правая социалистическая партия, я себе это представляю.
То есть я пока, кроме того, что это действительно новая фигура, он... успешный человек, он успешный предприниматель. В годы кризиса он, кстати, был один из немногих, кто не пострадал. То есть он правильно себя вел. В отличие от некоторых предпринимателей, которые набрали гигантское количество кредитов, все скупали, а когда наступил кризис...
Он продавал и уехал в Красноярский край.
Не знали, откуда возвращать эти кредиты. Он себя вел достаточно выверенно, я бы сказал, в годы кризиса. То есть он человек, который, мне кажется...
Понимает, что он делает.
Понимает, что он делает, да. Безусловно. Я бы ему поставил достаточно высокую оценку. Но... он вступает на определенную почву, уже состоявшуюся, и как он будет разворачивать имидж, образ этой партии, пока мне совершенно не ясно.
Зачем? Вот мотивация его какова? Ну, это амбиция политика? Это вот человек уже во всех остальных сферах все себе доказал? Это для чего?
Вы знаете, как ни странно, это может быть результатом развития отношений между крупным бизнесом и властью. Дело в том, что наша власть в лице разных ее представителей не раз говорила о том, что нам нужна правая партия. Что Юрий Михайлович Лужков, который уже не занимается большой политикой, но тем не менее говорил примерно то же самое, что говорили другие крупные российские политики. Что птица с одной левой рукой не может лететь. Должна быть уравновешивающая правая рука. Ну, как на Западе, понимаете? Там есть социалисты и консерваторы, есть Саркози и вот там Сигален Рояль. Да, вот они соревнуются на выборах. Но Запад – это другая система, другая структура. На Западе очень много богатых людей. То есть, понимаете, на Западе богатые люди – часть демократического общества. Их много. Их много. У нас богатых людей мало. И поэтому у нас... даже если появится это крыло с правой стороны, это будет такой, знаете, обрубочек, такой, как бы такой вот...
расстрельные списки такой, в общественном сознании.
Аппендицитик такой, понимаете? Он и махать-то не будет. Поэтому у нас фактически справа сейчас находится Единая Россия. Тут не надо заблуждаться. Единая Россия вот принимает все либеральные Россия. Законы, которые очень поддерживают наш крупный бизнес. А слева у нас коммунисты и частично справедливая Россия. Поэтому у нас есть правая партия. Это Единая Россия. Это правоцентристская партия. Она выполняет функцию правой партии. Но и к ней хотят прирастить вот этот еще вот этот вот, значит, маленькое крылышко. Зачем Ну вот есть такое представление, что нам нужна либеральная партия.
Знаете, вот смотрите, здесь в студии сидел такой Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, председатель парламентского комитета по предпринимательству, по-моему.
Да, да.
И вот он заявил следующее, что будущее России как научный, да, вот модернизационный, какой-то там перспективной державы. Но мой робкий вопрос, что для такого целеполагания, как вот креативные, научные там разработки, там все вперед, такой территории не надо. Вот он как-то промолчал. То ли вот чего-то знает, то ли по каким-то другим причинам.
Я думаю, что просто сейчас есть некая официальная идеология, которая состоит в том, что Россия, будущее России вот таково, как он вам изложил. Это есть нынешняя официальная идеология. И это официальная идеология Единой России.
Но он... проблема территории здесь как-то не очень просматривается.
Так, знаете, в нынешних многих программах вообще много чего не просматривается. Но это не значит, что они от этого не являются официальными.
Если я слышу, что Россия это транспортная страна и только, то тогда такого количества граждан не надо.
А, так с этим успешно, все нормально. В 2025 году у нас будет 125 миллионов, а в 2050 у нас будет 112 миллионов. Вы же знаете цифры. Организация Объединенных Наций. Если мы будем вымирать, вот как сейчас, то есть примерно по 700 тысяч человек больше в год будет умирать, чем рождаться, то с проблемой с населением у нас быстро все решится, и у нас будет маленькое население, компактненькое такое население. Как мы будем, правда, удерживать Дальний Восток и Сибирь, мне непонятно. Но вот перспектива пока такая. И сказать, что ООН, допустим, в последние годы сказала, в России все изменилось. Нет, вот теперь в 2025 году в России будет 155 миллионов человек. Этого нет. Так что здесь все как бы идет вот в этом направлении, о котором вы говорите.
Вот и при этом я не слышу ничего вот внятного, да, вот многогранного понятия, какая Россия должна быть. Нет одной политической силы.
Ну вот вам Прохоров и объяснит. Давайте послушаем, даже интересно.
Хорошо, с другой стороны тогда. У нас Народный фронт появляется.
Да.
Это что такое?
Вот интересно, войдет ли в него правое дело?
А, по аналогии с СПС, которые в 99-м году поддержали Путина.